Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы представляем звуковой журнал «Вёл рать великую» Донской из цикла «История России в персоналиях». Дмитрий Донской вошел в историю как собиратель русских земель, а его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Дмитрий Иванович родился 12 октября 1350 года в Москве. Его родителями были московский князь Иван II Красный и княгиня Александра Ивановна. После смерти князя во главе государства стал его старший сын Дмитрий, которому на тот момент было всего 9 лет. Опекуном и наставником молодого правителя стал митрополит Алексий Бяконт. На некоторое время именно он фактически станет правителем Руси. Часто советоваться с ним Дмитрий Иванович будет и уже в зрелые годы. Москва посадила маленького Дмитрия на боевого коня и двинулась на строптивые княжества. Первый спор возник у московского Дмитрия с Дмитрием Суздальским. Московские войска вторглись в область, где находился Дмитрий Суздальский. Старый лукавый Дмитрий бежал перед дружинами 13-летнего Дмитрия и покорился. Не распуская рати, в том же 1363 году Дмитрий подчинил себе князя Константина Ростовского, а князей Ивана Стародубского и Дмитрия Галицкого выгнал из их княжеств. В 1372 году рязанский князь Олег неожиданно появился с большим войском на исконных московских землях, требуя их себе. Рязанцы, значительно превосходившие москвичей числом, плохо приготовились к битве. Израненный Олег еле спасся, покинув пределы своего княжества. В том же 1372 году Михаил Тверской уговорил литовского князя Ольгерта, своего шурина, помочь ему в борьбе с Дмитрием. Ольгерт, собрав значительные силы, двинулся на Москву. Писал о нем советский прозаик Сергей Бородин в книге «Дмитрий Донской». Князь Ольгерт предпринял 3 попытки захвата власти у молодого Дмитрия, но все они оказались безуспешными. А с тверским князем Михаилом после разгрома его войск был заключен мир. Одно за другим в Москве покорились княжества Суздальское, Галицкое, Нижегородское, Стародубское, Тарусское, Белозерское и другие. Мысль об этом историческом призвании Москвы собрать русские силы для свержения татарского ига давно уже таилась в русской душе, освещаясь по временам русским сознанием. И к тому времени, когда Дмитрий Иоаннович приходил в зрелый возраст, становилась неотложной задачей. Отметил в книге «Куликовская битва и ее значение в истории русской государственности и русской церкви» 1880 год историк Михаил Каилович. Укрепление власти московского князя проходило как раз в тот момент, когда Золотая Орда погрязла в междоусобицах. Используя момент, Дмитрий Иванович отказался платить дань. Орда отвечает походом на владение князя. Ей удается взять Нижний Новгород штурмом. Однако поход на Москву в 1378 году оказывается неудачным. Войско Мамая было разбито в знаменитой битве на реке Воже. Разгневанный Мамай стал собирать войско для нового удара, присоединив к татарам и половцам нанятую косожскую черкесскую конницу и генуэзскую пехоту и заключив союз с литовским князем Егайло и рязанским князем Олегом. Узнав о готовящемся нападении Орды, князь Дмитрий Иванович разослал гонцов для сбора русских войск в Коломне. После смотра собравшаяся многочисленная русская рать выступила в поход и подошла к Дону. Войска Дмитрия Ивановича были выстроены для боя на правом берегу, но в лесу оставался резервный отряд, атака которого впоследствии и решила исход сражения. 8 сентября 1380 года состоялось главное сражение в биографии Дмитрия Ивановича – Куликовская битва. Объединенное русское войско разгромило войско Мамая. Бой, в котором Дмитрий сражался лично в одежде простого воина и был ранен, имел огромное историческое значение, ускорив распад ослабевшей Золотой Орды и укрепив авторитет Московского княжества в деле объединения русских земель. Именно за эту победоносную битву великого московского князя прозвали Донским. После победы Дмитрий совершил в Троице-Сергиевой лавре поминовение павших православных воинов и предложил, чтобы подобные заупокойные богослужения по всем погибшим в боях стали ежегодными. Дмитрий Донской был прославлен в истории не только как доблестный воин и талантливый полководец, но и как выдающийся государственный деятель. При нем вместо сгоревшего деревянного был возведен белокаменный Кремль. Построены Симонов и Андроников монастыри-крепости, защищавшие подступы к центру города, и многие другие храмы и церкви. Раньше, чем в других русских княжествах и землях, в Москве была введена чеканка серебряной монеты. При Дмитрии Московское княжество стало центром объединения русских земель, а Владимирское Великое княжество – наследственной собственностью московских князей. Дмитрий Донской был первым великим князем, который, не испросив разрешения у ордынского хана, завещал княжение старшему сыну Василию. Всего же у князя было 12 детей. В браке с дочерью Суздальско-Нижегородского князя Евдокией он прожил почти четверть века. Их свадьба состоялась, когда московскому князю было 15 лет, а невесте на 2 года меньше. Младший сын Дмитрия Донского, Константин, появился на свет всего за несколько дней до смерти своего отца. Согласно традиции, супруга князя должна была после его кончины принять монашеский постриг. Однако Евдокия не сделала этого, продолжая поддерживать Василия I в управлении княжеством. Только после того, как все ее дети встали на ноги и обзавелись семьями, она приняла монашество под именем Ефросинии и сейчас считается покровительницей Москвы. Образ Дмитрия Донского прошел через столетия. Этот рослый, высокий и плечистый человек – крепкий и мужественный, честный и скромный, не любивший пиров и забав и все время отдававший ратным делам, был подлинным сыном русского народа, отразившим в своей деятельности его лучшие черты – мужество, героизм, честность, строгость к себе, беззаветную преданность, стойкость и безграничную любовь к отчизне. Писал о нем профессор Владимир Мавродин в книге «Дмитрий Донской». Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Иванович Донской умер 19 мая 1389 года. Он похоронен в Москве, в Архангельском соборе Кремля. Дмитрий Донской был канонизирован по местным соборам Русской Православной Церкви. На этом мы заканчиваем наш звуковой журнал. До свидания, до новых встреч!